В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Главные темы программы. Подробности расследования авиакатастрофы под Тюменью. Президент Медведев сегодня встретится с представителями оппозиции. Восточное партнерство в Баку. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Четвертое, пятое и шестое апреля в Тюменской области объявлены днями траура по погибшим в авиакатастрофе самолета компании «Ютэйр». Самолет, выполнявший рейс «Тюмень-Сургут», упал в понедельник утром после взлета в 40 километрах от аэропорта. Причины падения самолета выясняются, но уже сейчас предварительные версии у официальных лиц разные. Последняя информация есть у моей коллеги Кристины Горели. Кристина рядом со мной в студии. Добрый день. Какие данные были обнародованы сегодня?
Да, здравствуйте, Михаил. Но сначала я хочу рассказать о людях, а потом уже о причинах катастрофы. К настоящему моменту опознаны 18 погибших в авиакатастрофе самолета под Тюменью. В лечебных учреждениях города остаются 11 пострадавших. Трое из них в чрезвычайно тяжелом состоянии. Об этом сообщили во вторник представители МЧС России. Одного из пострадавших самолетом МЧС доставили сегодня в Москву для продолжения лечения. Врачи сообщают, что у всех пострадавших переломы конечностей, черепно-мозговые травмы. Лишь у одного человека ожоги тела. Небольшие, 5%. Самолет авиакомпании «Ютэйр» выполнял рейс «Тюмень-Сургут». При взлете из аэропорта Тюмени самолет упал вблизи поселка Горького, что в 40 километрах от аэропорта. По последним данным, на борту находились 43 человека, 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Погиб 31 человек, в том числе весь экипаж. Выжить удалось 12. Сейчас на месте трагедии работают следователи и специалисты Межгосударственного авиационного комитета. В Межгосударственном авиационном комитете сообщили, что в расследовании авиакатастрофы под Тюменью также примут участие представители страны-изготовителя самолета, это Франция, двигателя, это Канада, и страны регистрации, Великобритания, Бермуды. Продолжаются выемки документов, назначены экспертизы образцов топлива и судебно-медицинские экспертизы. Начались работы по расшифровке бортовых самописцев. После исследования технической документации проведения комплексной судебной экспертизы будут установлены и публично названы причины крушения самолета под Тюменью, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Однако известно, что следствием рассматриваются три версии произошедшей трагедии. Это техническая неисправность самолета, ошибка пилотирования и ошибка работы наземных служб. При этом губернатор Тюменской области Владимир Якушев уже заявил, что разбившийся самолет был технически исправен. По словам Якушева, установлено, что воздушное судно не было обработано от обледенения, и это могло стать причиной аварии. Но слова губернатора опровергает генеральный директор авиакомпании «Ютэйр». Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Тюмени Дарья Мышленникова.
На прошедшей в день трагедии пресс-конференции генеральный директор авиакомпании «Ютэйр» Андрей Мартиросов сообщил, что до выяснения причин трагедии аналогичные самолеты, их у компании еще два, сняты с рейсов. Кроме того, он опроверг распространившиеся слухи о том, что причиной крушения могло быть обледенение самолета.
Действительно, существуют некоторые версии, что самолеты АТР плохо справляются с обледенением. На самом деле это не так. Даже пораздавались такие точки зрения, что самолет не приспособлен для эксплуатации в России в условиях сурового климата. Когда говорят, что он проектировался в Европе, и поэтому он плохо справляется с обледенением, это как раз не очень правильно, потому что в Европе наоборот наиболее интенсивное обледенение.
Ошибка пилотирования также не кажется главе авиакомпании вероятной версией. В любом случае, точную информацию можно будет получить после того, как будут расшифрованы данные с бортовых самописцев. Заметим, это не первый инцидент с самолетами АТР-72 в ЮТЭР. В октябре минувшего года, по сообщению СМИ, аналогичный борт был вынужден по причине отказа генератора совершить экстренную посадку. Тогда никто не пострадал. 4, 5 и 6 апреля объявлены в области днями траура. Горожане остро переживают произошедшее. Сегодня некоторые из тюменцев принесли цветы к монументу на площади памяти. Пользователи социальной сети ВКонтакте планируют зажечь свечи у вечного огня в субботний полдень. До самого вечера на областной станции переливания крови были очереди. Для желающих оказать материальную помощь открыт специальный расчетный счет. Но основную финансовую поддержку пострадавшим окажет авиакомпания «Ютэйр». Родственникам погибших будет оказана помощь в организации похорон и выплачена компенсация в размере 2 миллионов рублей. Дарья Мышленникова, специально для «Радио Свобода».
Мне лишь остается добавить, что официальный список погибших и выживших в авиакатастрофе под Тюменью размещен на сайте Управления МЧС России по Тюменской области. Михаил.
Спасибо, Кристина. В прямом эфире была моя коллега Кристина Горелик. В Соединенных Штатах Америки за последние 5 лет произошла лишь одна авиакатастрофа, в которой погибли люди. Корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин побеседовал с Кевином Хиатом, одним из руководителей Американского фонда безопасности полетов.
Сейчас пока, естественно, рано говорить о конкретных причинах этого инцидента, но если мы посмотрим на тенденцию, то она, к сожалению, совершенно очевидна. Главную тревогу вызывает 3 фактора. Во-первых, возраст воздушных судов. Во-вторых, система контроля за безопасностью полетов со стороны российского правительства. В-третьих, добросовестность компаний-перевозчиков, для которых необходимость получения прибыли может быть важнее необходимости обеспечения безопасности полетов. Неизвестно, например, насколько отвечают современным международным стандартам внутренние требования к безопасности в мелких российских авиакомпаниях, обладающих зачастую ограниченными капиталами. Какими правилами эксплуатации самолетов они руководствуются? Я немного знаком с российской действительностью благодаря личному опыту. Правда, это было 10 лет назад. Тогда в составе группы представителей Боинга мы изучали аэропорты в Сибири. В тот момент меня приятно удивила готовность россиян сотрудничать с нами и делать все, что необходимо для развития гражданской авиации. Но они, правда, не знали, что конкретно нужно сделать. Тогда царила сумятица, у них было новое и старое оборудование. Летали новые и старые самолеты, не было понятных, доступных единых стандартов. И никто, собственно, не знал, как работать в таких условиях. Судя по всему, неразбериха остается. Они все еще не разобрались, как им правильно обслуживать свой воздушный парк и кто пилотирует эти самолеты. Российские средства информации активно обсуждают версию обледенения самолета, тем более, что именно это было причиной нашумевшего крушения подобного типа самолета в Соединенных Штатах почти 20 лет назад. Как вы относитесь к такой версии? Ведь известно, что несколько американских авиакомпаний отказались использовать эту модель самолета в северных широтах. Если перед полетом была проведена процедура противообледенения, то это снимает подобную версию. Мало того, на этой модели может быть установлено антиобледенительное оборудование. Было ли оно на этом самолете, мы не знаем. Считается, что одной из причин американского крушения был недостаток такого оборудования. Для полного комплекта необходимы антиобледенительные системы пропеллеров, крыльев, хвоста. Это был Кевин Хиат, один из руководителей Американского фонда безопасности полетов.
С ним беседовал мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
Причины крушения самолета под Тюменью установит комплексная судебная экспертиза, которая будет проведена после завершения работы по расшифровке бортовых самописцев. На юге Москвы сегодня в результате пожара в пристройке на Качаловском рынке, по уточненным данным, погибли 15 человек. В Москве состоится встреча президента России Дмитрия Медведева с руководителями незарегистрированных партий. Генпрокуратура России передала Польше очередные 6 томов уголовного дела о крушении самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском. В столице Камбоджи, Пномпене, открылся саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. В Дамаск прибыл глава Международного комитета Красного Креста в попытке добиться ежедневного объявления 2-часового перемирия. В Сан-Франциско в понедельник полиция задержала около 80 активистов движения «Оккупай», занявших пустующее здание и собиравшихся остаться там надолго. В Соединенных Штатах проходят первичные выборы кандидата на пост президента от республиканской партии в 3 штатах. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Зеркало. Россия в отражении американской прессы после выборов». Беседа с Борисом Парамоновым, читая Герцена в Америке, 200-летию писателя. И книжное обозрение Марины Ефимовой, первая и последняя любовь Фрэнка Синатры. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14:00. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», сейчас тема из свежих российских газет. Президент Медведев поставил отрицательную резолюцию на экспертном заключении об институте помилования, подготовленном известными юристами для президентского совета по правам человека. Об этом накануне сообщил глава совета Михаил Федотов. Источник газеты «Известия» в Кремле заявил, позиция президента по делу Михаила Ходорковского не изменилась. Медведев настаивает на том, что бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» должен обратиться к нему с прошением о помиловании. Подробности и комментарии в обзоре Марии Стройковой.
Как рассказал Михаил Федотов, президент не согласился с экспертным заключением, поскольку не считает, что должен миловать того, кто его об этом не просил. При этом в резолюции не указана причина такого решения главы государства. Федотов говорит, что президент и не обязан мотивировать свою резолюцию. В заключении, которое 10 экспертов подготовили в середине марта, отмечалось, что акт помилования может издаваться без ходатайства, без согласия, без одобрения и даже вопреки воле осужденного. Помилование не может ставиться в зависимость от воли осужденного или его отношения к предъявленному обвинению, так как является не актом правосудия, а актом милосердия, считают юристы. Среди авторов доклада заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян, судья конституционного судья в отставке Анатолий Кононов, заведующий кафедрой конституционного права Высшей школы экономики Михаил Краснов. Позиция самого главы президентского совета по правам человека другая. Президент вообще никого не должен миловать, это не обязанность, а его право, производное от права высшей власти. Право осужденного ходатайствовать о помиловании не порождает обязанность президента миловать. Источник в Кремле пояснил газете «Известия», что позиция президента по делу Михаила Ходорковского не изменилась. Дмитрий Медведев настаивает на том, что экс-глава ЮКОСа должен обратиться к нему с прошением о помиловании. Известный адвокат Евгений Черноусов, защищавший экс-губернатора Кемеровской области Михаила Кислюка, отмечает, что помилование Ходорковского принесло бы действующей власти дополнительные очки. Он полагает, что президент сам должен инициировать помилование, несмотря на какие-то споры и противоречия в отношении тех или иных лиц, находящихся под стражей. Президентское решение, между тем, нашло понимание в Госдуме. Первый заместитель главы Комитета по конституционному законодательству от «Единой России» Вячеслав Лысаков заметил, что если человек видит, что судебная машина вынесла в отношении его, как ему кажется, несправедливый приговор, то, исходя из интересов сохранения своей жизни и здоровья, он может просить о помиловании. Если он не обращается, возможно, он не нуждается в этом, заключил Лысаков. Ходатайство не нужно подавать по пожизненному заключению, поскольку это исключительная мера. Во всех остальных случаях должна быть выражена воля осужденного, считает депутат Татьяна Москалькова, в прошлом консультант отдела помилования Президиума Верховного Совета РСФСР. Прошение о помиловании не обязательно связано с признанием вины, утверждает она. Этот институт очень близок к институту условно-досрочного освобождения. И сегодня Верховный и Конституционные суды определенно сказали, что применение этого института не должно быть связано с признанием вины. Человек осужден, отбывает наказание, он своим поведением показывает, что он может вернуться в общество, что он не опасен для социума, говорит Татьяна Москалькова. Политолог Марк Урнов в интервью «Радио Свободы» сказал, что решение президента лишний раз подтверждает то, что Медведев не самостоятельный политик, а член команды Владимира Путина.
Это решение просто демонстрирует в очередной раз зависимость Медведева от Путина и его группы. Потому что совершенно понятно, чем продиктовано это решение. Продиктовано тем, что не хочется миловать Ходорковского и Лебедева, не хочется их выпускать, потому что в Кремле их боятся, чем дольше Ходорковский сидит, тем больше его боятся. Это уже какой-то такой навязчивый страх. Посадили, думали, что сломают, думали, что общество забудет, а он все больше и больше превращается в граждански значимую фигуру, становится символом. Ну и, естественно, идет безумный страх и нелюбовь. Поэтому Медведев провозглашает, что да, вообще-то надо было бы, как только дело доходит до реальных действий, естественным образом тормозит, потому что в настоящее время не является самостоятельным политиком, а решение здесь, конечно, принимает Путин, а Путин Ходорковского ненавидит и боится.
Это было мнение политолога Марка Урнова. Последняя попытка повлиять на мнение президента будет предпринята в этом месяце, когда президентский совет по правам человека соберется на последнее заседание, где будут подводиться итоги его 4-летней деятельности. По словам Федотова, там вновь будет поднят вопрос о деле ЮКОСа. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Азербайджан приезжает российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Накануне его визита в Баку начались мероприятия, связанные с участием Азербайджана в Восточном партнерстве, организации, которая связывает Европейский Союз с несколькими странами бывшего СССР и куда Россия не входит. Случайны ли эти совпадения и каковы сейчас отношения Москвы и Баку? Репортаж Данила Гальперовича.
Похоже, что Азербайджан все больше притягивает внимание как европейских государств, так и России. Во всяком случае, на этой неделе и представители Евросоюза, и российский министр иностранных дел Сергей Лавров навещают Баку с целью поговорить с политиками Азербайджана в разных форматах. Европейцы проводят в Баку вторую сессию организации «Евронест», объединяющей представителей Европарламента и парламентариев из стран, входящих в программу «Восточное партнерство». Из столицы Азербайджана рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Участники встречи проведут обсуждение вокруг четырех докладов по вопросам энергетической инфраструктуры, будущего демократии и свободных и независимых СМИ, торговых соглашений и сотрудничества между правительствами и гражданскими обществами. Эти и другие темы накануне обсуждались на заседаниях соответствующих комитетов Ассамблеи. На заседании специальной рабочей группы по Белоруссии обсуждалась ситуация в этой стране. Конечной целью рабочей группы является присоединение Беларуси к Евронесту в качестве полноправного члена. Однако для этого, как отмечалось в ходе обсуждений, Белоруссии необходимо провести свободные и справедливые выборы, признанные международными организациями. По мнению депутата Европарламента Яцека Саариуша Вольского, последние события в Белоруссии и, в частности, репрессивные меры властей показывают, что эта перспектива становится все менее и менее вероятной. В слушаниях по Белоруссии приняли участие четверо представителей гражданского общества этой страны. Однако не все приглашенные смогли приехать в Баку. Власти Белоруссии запретили им выезд, отреагировав таким способом на ужесточение Европейским Союзом визовых санкций в отношении чиновников этой страны. Представители гражданского общества Белоруссии призвали Евросоюз к более решительным действиям против режима Александра Лукашенко. Политика Евросоюза является очень слабой. Санкции, которые вы налагаете, являются не реальными санкциями, а только предупреждениями. Нам нужны реальные планы, деньги и условия, а не только семинары и резолюции, сказал белорусский диссидент Александр Миленкевич, обращаясь к депутатам Европарламента. В ходе заседания комитета в Ассамблее депутаты из Армении и Азербайджана использовали трибуны Евронест для изложения позиций своих стран по карабахскому урегулированию. Завершит свою работу сессия парламентской ассамблеи Евронест 4 апреля. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
У российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Азербайджане главным собеседником будет президент Азербайджана Ильхам Алиев. Некоторые эксперты уже делают вывод о том, что российский министр может рассказать азербайджанскому лидеру, чем закавказская политика Владимира Путина, который займет место в Кремле через месяц с небольшим, будет отличаться от подходов к этому региону уходящего из Кремля Дмитрия Медведева. В Азербайджан Лавров приедет из Армении, и обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов считает, что Москва с помощью вояжа российского министра старается соблюсти паритет в общении с конфликтующими Баку и Ереваном, который не всегда получался.
Каждый раз, когда глава российской дипломатии приезжал либо в Баку отдельно, либо в Ереван отдельно, соответствующая страна из этой пары выступала с жесткой критикой Москвы, которая проявляет внимание к одной из этих столиц в ущерб другой. На этот раз баланс налицо, и в этом смысле упреков в адрес Москвы быть не должно. Если судить по той риторике, которая наблюдалась 2 апреля в ходе переговоров Лаврова со своим армянским коллегой Навбандяном, то Баку придется, наверное, Лаврова каким-то образом отрихтовать сказанное в Ереване в адрес азербайджанской стороны, ну, во всяком случае, армянским министром, что Баку не проявляет пока действительно реальных свидетельств, инвектив в сторону практического подхода в решении конфликта на основе предложений Минской группы ОБСЕ. Как будет выходить из этой ситуации Лавров в Баку, поскольку Ереван, он явно солидаризировался с этой позицией армянской стороны. Ну, я думаю, что дипломатическое искусство Сергея Викторовича Лаврова вообще известно, и он сумеет обаять и азербайджанскую сторону.
По мнению Аркадия Дубнова, нынешний международный статус Азербайджана позволяет его лидеру чувствовать себя увереннее, а Москве и Еревану дает повод для беспокойства.
Баку сегодня является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Любопытно, что Азербайджане как-то особенно не афишируют этот статус. В общем, это обстоятельство дает пока еще возможность и некоторые даже фору в Баку, который в последнее время активно пытается интернационализировать карабахскую проблему, выводя ее на уровень ООН и даже на уровень Совбеза ООН, что, естественно, не устраивает, мягко говоря, Ереван. Ну и, впрочем, и Москва тоже далеко не в восторге от того, что у нее могут украсть лавры главного миротворца в решении карабахского конфликта, если он будет передан на уровень Совбеза ООН. Но пока особенно серьезно беспокоиться на этот счет оснований нет. И Минская группа ОБСЕ, где Россия наряду со США и Францией является сопредседателем, является главной площадкой для урегулирования этого самого старого на бывшей советской территории конфликта.
Стоит напомнить, что Армения в последние годы старается быть ближе к Москве, а Азербайджан такого стремления не проявляет. Отец Ильхама Алиева, Гейдар Алиев, всегда старался поддерживать особые отношения с Москвой, а нынешний президент Азербайджана учился в Московском институте международных отношений. Но вряд ли он испытывает какой-то особый пиетет в отношении нынешней российской власти. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Создало ли протестное движение системную альтернативу путинизму? В программе выступит вице-президент фонда «Либеральная миссия», доктор философских наук Игорь Клямкин. Ведет программу Михаил Соколов. В нашей программе, в программе «Свобода в полдень», в следующие полчаса действующий президент России Дмитрий Медведев сегодня встречается с представителями оппозиции. Лига избирателей по итогам выборов опубликовала на своем сайте памятку московским школьникам, а также новости экономики и культуры.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Причина крушения пассажирского самолета под Тюменью установит комплексная судебная экспертиза, которая будет проведена после завершения работы по расшифровке бортовых самописцев. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек. Одного из 12 выживших доставили на лечение в Москву. На юге Москвы сегодня в результате пожара в пристройке на Качаловском рынке, по уточненным данным, погибли 15 человек. Как сообщили в МЧС России, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело. В Москве сегодня, как ожидается, состоится встреча президента России Дмитрия Медведева с руководителями незарегистрированных партий. Ранее стало известно, что в обсуждении не будут участвовать оппозиционеры Борис Немцов, Владимир Рыжков и Сергей Удальцов. Генпрокуратура России передала Польше очередные 6 томов уголовного дела о крушении самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском. Как сообщил официальный представитель ведомства Марина Гриднева, всего за период расследования в Варшаве были направлены 52 тома материалов. Президент Мьянмы Тейн Сейн считает очень успешными дополнительные выборы в парламент страны, состоявшиеся в минувшее воскресенье. Президент отметил свободный характер выборов, на которых убедительную победу одержала оппозиция. В столице Камбоджи, Пномпене, открылся саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Главные темы обсуждения – реформы в Мьянме, планы Северной Кореи запустить баллистическую ракету и морские споры между странами. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Действующий президент России Дмитрий Медведев сегодня встретится с представителями оппозиции. Эта встреча была запланирована на 2 апреля, однако из-за авиакатастрофы под Тюменью Медведев изменил свой рабочий график. К президенту приглашены лидеры кампании «За честные выборы». Однако уже известно, что координатор Левого фронта Сергей Удальцов и лидеры незарегистрированной партии «Народной свободы» Владимир Рыжков и Борис Немцов от переговоров в Кремле отказались. По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, в дальнейших переговорах заинтересованы обе стороны. Они будут продолжаться даже тогда, когда президентом станет Владимир Путин. С Алексеем Мухиным побеседовала моя коллега Динара Седдикова.
Прежде всего, Дмитрий Медведев решает здесь свою общую политическую задачу. Он намерен остаться в дальнейшем в политической обойме и быть не только техническим премьером, но и политическим лидером. Для этого ему нужно поддерживать форму. Такие встречи с оппозицией, с другими партийными лидерами, они позволяют это делать очень эффективно. То, что Дмитрий Медведев демонстрирует всячески приверженность политике открытых дверей, весьма симптоматично. Для него необходимо позиционировать себя как надпартийного лидера хотя бы до определенного времени, чтобы иметь возможность собирать, регистрировать и ретранслировать это мнение на определенные электоральные группы, симпатии которых он намерен удерживать в дальнейшем. Это понадобится ему, возможно, на следующих президентских выборах.
А будет ли это возможным, если вот сейчас лидер Левого фронта Сергей Удальцов вслед за лидерами Парнаса отказываются от встречи, они утверждают, что она будет формальной, символичной, и смысла в ней никакого нет?
Подобные встречи с представителями верховной власти всегда носят формальный, протокольный характер. Это нужно принять и простить. Что касается господина Удальцова, лидеров Парнаса и так далее, перед ними стоят прямо противоположные задачи. Им нужно показать то, что с ныне действующей властью они на «ты» и считаться не собираются. Это крайне благоприятно влияет на их электорат. Поэтому эти господа решают свои политические задачи.
Ну а, собственно, сама политическая реформа, она будет возможна, если и те, и другие решают свои задачи, ну и все?
Политическая реформа возможна в любом случае, потому что это и есть насущная необходимость. Власть прекрасно понимает, что, оставляя все на своих местах, она рискует оказаться у разрушенного политического здания. Поэтому изменения будут обязательны и будут в сторону либерализации. Но вот с участием или без, так называемой несистемной оппозиции и радикального крыла, ну, тут, скорее всего, без, чем с ними.
При Владимире Путине получится ли у Дмитрия Медведева продолжать видимый курс на либерализацию и политическую реформу и встречаться с оппозицией? Или это все приобретет какой-то другой формат?
Как это ни странно, действующий формат так называемого властного тандема оказался очень живучим. Дмитрий Медведев и Владимир Путин высказывают крайнюю заинтересованность в его сохранении. Поэтому мне кажется, что перспектива в дальнейшем встреч премьер-министра с политической оппозицией, с партиями-сторонниками власти, просто неизбежна.
А с президентом, я имею в виду, Владимиром Путиным, да.
Владимир Путин, я думаю, не будет отказываться от удовольствия пообщаться со своими оппонентами в любом случае. Он в этом находит крайнее удовлетворение, и мне кажется, что таким образом он способствует росту своей популярности. Отказываться от такого политтехнологического приема было бы крайне неосмотрительно.
Таково мнение директора Центра политической информации Алексея Мухина. С ним беседовала моя коллега Динара Седдикова. Какой смысл, на ваш взгляд, в переговорах представителей оппозиции и президента Медведева? Такой вопрос мы сегодня задавали в утренней программе «Время свободы». Дискуссию на эту тему вы можете продолжить и сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Самары. Опрос подготовил корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Ну, конечно, я думаю, есть. Ну, чтобы людям жилось лучше, наверное, всякие вопросы будут решаться. Чтобы там пенсионерам пенсии тут увеличиваются, рабочим зарплату увеличиваются. Там насчет, чтобы учеба была там бесплатная, чтобы не платили люди за учебу. Медицина, чтобы была тоже доступной. Оппозиции должны помочь.
Нет, ну, Медведев не тот человек. Коммунисты тоже не помогут. Оппозиция просто лбом в стенку выстучаться. Ну, потому что у нас тут еще не та политика у нас не. Но нужно мягко что-то другое. Вчера вот только по телевидению передавали. Коррупция, бандитизм, вор везде. Вот с этим пока борьба начнется. Она, правда, начинается, но еще так, в зачатии. И это если так будут бороться, они и за 50 лет ничего не сделают.
Я считаю, что нет. Ну, потому что он уже не президент. Потому что Путин у нас уже президент. Чего ему встречаться с лидерами? Какой смысл?
Ну, наверное, поймут лучше друг друга. Легче будет работать. Хотя я мало верю в какой-либо успех.
Надо.
Нужно еще мнением своим поделиться. Да, о проблемах. Проблем много. Решать надо сообща. Жизнь, прожиточный минимум. Цена дорожает, зарплата остается такая же.
А для чего они нужны сейчас, в данный момент ему?
Ну, вы знаете как, если спросить, то нужно у народа спрашивать, а не у оппозиции. Что он теперь подскажет? Он на исходе.
Я не знаю, думаю, нужны. Ну, решает свои какие-то вопросы там. Но нет, я думаю, люди должны советовать, как жить в России, а не те, которые там сверху.
Я не знаю, надо вообще менять президента, если честно. Ну, не знаю, фигово. Ну, я не знаю, я не понимаю в партиях, если честно.
Я думаю, вряд ли это что поможет. Потому что это так, пошумят и разойдутся. Если он их примет, может быть, он их выслушает и сделает выводы какие-то соответствующие. Может быть, умных людей в России много, не один Путин. А я бы, например, подсказал, что, ну, пусть даже Медведев. Если бы они начали свою перестройку в России и сделали пищевую независимость в России, потому что земля не паханая, коровники одни ребра, ну, я думаю, что не помешает. Лишний разговор не помешает, добрый, почему бы нет.
Такие встречи необходимы, но здесь главное добиться от власти четких ответов на все вопросы политической жизни страны. Потому что есть очень много нерешенных вопросов. Если принимаются какие-то решения, они носят половинчатый характер.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какой смысл вы видите в переговорах представителей оппозиции с президентом Медведевым. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Лига избирателей опубликовала на своем сайте памятку московским школьникам и их родителям. Это таблица с именами сотрудников столичных школ, которые участвовали в работе участковых избирательных комиссий на выборах 4 декабря и 4 марта и подозреваются в причастности к фальсификациям результатов голосования, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
В настоящий момент в черном списке московских работников образования более сотни имен. Среди них учителя, воспитатели, директора школ и их заместители. По словам координатора проекта «Черный список» организации Лиги избирателей Николая Бобринского, памятка московским школьникам и их родителям была составлена на основе базы, в которую наблюдатели вносили тех, кто их, по их сведениям, принимал участие в фальсификациях на выборах.
Смысл составления этого списка, прежде всего, привлечение внимания к фальсификациям, к самим и к тем людям, которые по своей воле или вынужденно в них участвуют, или, по крайней мере, они знают. Почему именно такая выборка? Ну, просто понятно, что из всех людей, которые в нашем списке, учителя, они больше всего работают с людьми. Фактически вся их работа – это работа там, с детьми, конечно, доносит детям представление о базовых ценностях, в том числе ценности правды. Из-за того, что учителя работают с людьми, для них, конечно, имеет значение репутация, доверие к ним, и поэтому мы рассчитываем на то, что те люди пытаются как-то отреагировать, и мы хотели просто от них правду услышать, что действительно происходило на их участках, кто действительно им давал указания фальсифицировать, или кто фальсифицировал, если они сами не участвовали в фальсификации. И в конечном счете, чтобы вот это вот вертикаль лжи, когда фальсификации привлекают людей административно или материально зависимых, ими являются учителя, она бы снизу начала расшатываться.
Николай Бобринский подчеркнул, что Лига избирателей не утверждает ничьей вины и готова убрать из черного списка именно тех, кто попал в него необоснованно. Однако, по словам Бобринского, пока в организацию поступила только одна жалоба от человека, который не был согласен с обвинениями в причастности к фальсификациям. Одной из первых в памятке московским школьникам и их родителям значится председатель Московской участковой избирательной комиссии номер 78, заместитель директора средней школы номер 1243 Ирина Заводова. По данным организации «Гражданин-наблюдатель», на ее избирательном участке произошел вброс бюллетеней. В интервью «Радио Свобода» Ирина Заводова сказала, что не считает нужным доказывать непричастность попавших в черные списки работников образования к фальсификациям.
Мне кажется, что те люди, которые обвиняют в фальсификации тех, кто участвовал непосредственно в выборах, ну, какие-то провокационные цели имеют. Потому что выборы настолько прозрачные, все хотят, чтобы результаты были хорошие, чтобы всем жилось лучше. Конечно, неприятно читать, когда люди обманывают, врут. Вот я сама читала несколько высказываний про наш участок, про себя, про членов нашей комиссии. Ну, неприятно. Это такая работа, люди согласились и, в общем-то, со всей ответственностью подходят к этому. И никаких фальсификаций не было и нет, и быть не может.
Говорила замдиректора одной из московских школ Ирина Заводова. В Общероссийском профсоюзе образования считают инициативу Лиги избирателей очередной попыткой свалить всю ответственность на учителей, говорит секретарь профсоюза Михаил Авдеенко.
Во время выборов и после них любой учитель, который вот являлся членом избирательной комиссии, мог позвонить на телефоны горячей линии и по этим телефонам сообщить, если какие-то он на него оказывалось давление, как на члена избирательной комиссии и так далее, он мог все эти вещи позвонить и об этом нам сообщить, как в профсоюзной организации. На нашу линию поступило 2 или 3 звонка. И то это были звонки не по поводу каких-то грубых там нарушений, давления и так далее, а чисто вот такого консультационного плана, как можно ли с открепительным удостоверением там что-то найти. Что касается вообще вот этих формирований так называемых черных списков, на наш взгляд, это не очень конструктивная деятельность, и больше походит на погоню за ведьмами. Потому что, вы знаете, обвинить и ярлыки навешать на учителя у нас вообще стало очень легко. У нас учителя кругом одни стали насильники, педофилы. В этот раз у нас список черный появляется с участием учителей, которые вот якобы замешаны в каких-то фальсификациях. Профессия вообще наш педагог становится каким-то, знаете, неким каким-то козлом отпущения. Во всем виноваты, оказывается, учителя. Наши учителя только виноваты в том, что в основном избирательные участки находятся на территории образовательных учреждений наших.
Говорил секретарь Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. Исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова в целом поддерживает инициативу Лиги избирателей, однако считает, что в подобные черные списки имеет смысл вносить только председателей избирательных комиссий тех участков, на которых были доказаны нарушения.
С моей точки зрения, ни одна фальсификация на избирательном участке не может, просто не может пройти без председателя комиссии. Все остальные участники избирательной комиссии, они могут действительно не знать, что происходит, и не быть в курсе. Поэтому вот список председателей избирательной комиссии, где явно были фальсификации, то мне кажется, публиковать список таких председателей важно, потому что они из выборов в выборов участвуют в этом процессе, и от них действительно зависит то, что происходит на избирательном участке. Мало этого, они получают премии, они получают определенные преференции со стороны администрации. То есть люди просто откровенно идут на преступление, и до тех пор, пока это не становится публичным, пока нет публичного осуждения вот этих конкретных людей, когда в школе будут знать, что вот этот директор или завуч этим занимается, соседи не будут об этом знать. Наверное, вот нет других способов. К сожалению, у нас вся структура следственных органов, исполнительной власти, судов абсолютно связана вот с этими людьми, которыми занимаются фальсификацией. То есть они их прикрывают. И ситуация абсолютно безнаказанна стороны этих органов, которые должны были бы контролировать, остается только общественное порицание.
Считает исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Лига избирателей – не единственная общественная организация, которая составила черный список работников образования, подозреваемых в участии в фальсификациях. На прошлой неделе инициативная группа «Право выбора» опубликовала на сайте «Держи вора» так называемую памятку первокласснику – список учителей и работников школ Санкт-Петербурга, которые были замешаны в выборных скандалах 4 декабря и 4 марта. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Причины крушения самолета под Тюменью установит комплексная судебная экспертиза, которая будет проведена после завершения работы по расшифровке бортовых самописцев. На юге Москвы сегодня в результате пожара в пристройке на Качаловском рынке, по уточненным данным, погибли 15 человек. Генпрокуратура России передала Польше очередные 6 томов уголовного дела о крушении самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском. В США проходят первичные выборы кандидата на пост президента от Республиканской партии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Авиакатастрофа под Тюменью. Расследование продолжается.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Мухин. Зачем Медведев и Путин встречаются с оппозицией?
Право автора.
Илья Мельштейн. О грядущем освобождении Ходорковского.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем Государственного резервного фонда России на начало апреля составил в пересчете 62 миллиарда 280 миллионов, а фонда национального благосостояния 89,5 миллиардов долларов, сообщило Министерство финансов. Таким образом, в течение марта общая сумма накоплений в них в долларовом выражении сократилась на 460 миллионов долларов или примерно на 0,3%. Средний номинальный размер пенсии в России в феврале увеличился на 7,2% к уровню такого же месяца минувшего года – до 8810 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это чуть более 300 долларов. При этом в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, размер пенсии в стране по итогам февраля вырос в годовом исчислении на 3,4%. Министерство экономического развития России повысило прогноз среднегодовой цены российской нефти «Юралс» в текущем году со 100 до 115 долларов за баррель, сообщила глава ведомства Эльвира Набиуллина. В первом квартале, по данным Министерства финансов, средняя экспортная цена барреля нефти «Юралс» составила 117 долларов 19 центов. Численность зарегистрированных безработных в России в марте снизилась более чем на 1,5%, примерно до 1 миллиона 320 300 человек. Для сравнения, общий уровень безработицы в стране, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, к началу марта составлял 4 824 000 человек, или 6,5% экономически активного населения. Государство с 4 апреля начинает продажи зерна из интервенционного фонда, сообщила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник. Эти товарные интервенции, по ее словам, будут проводиться в регионах, где отмечается значительное повышение цен на зерно и снижение его остатков. Механизм зерновых интервенций предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. Курс доллара на сегодня 29 рублей 34 копейки, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 16 копеек. По сравнению с понедельником он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Выпуск экономических новостей вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. В Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко масштабная премьера. Режиссер Александр Титель и дирижер Феликс Коробов представили оперу Сергея Прокофьева «Война и мир». В военных картинах почти 300 человек-артистов хора имени Манса, одетых в исторические костюмы, в главных и второстепенных партиях занято 57 солистов, рассказывает Марина Тимашева.
Сергей Прокофьев работал над оперой «Война и мир» 12 лет и завершил ее к 44-му году. Уже в 46-м Малый оперный театр Ленинграда представил первую мирную часть спектакля. Прокофьева обвиняли в формализме, и полной сценической версии произведения пришлось ждать более 10 лет. В 57-м году Баратов, Златогоров и Самосуд выпустили ее в музыкальном театре имени Станиславского. К 59-му году подтянулся Большой театр. В 2005 году здесь появилась новая редакция от режиссера Ивана Поповски и дирижера Александра Ведерникова. дважды обращался к процедуре Прокофьева и Мариинский театр. В 1991-м Валерий Гергиев работал над ней с режиссером Грэмом Виком, а в 2000-м с Андреем Кончаловским. И вот теперь второй подход к штанге. Аккурат к 200-летию победы в Отечественной войне 12-го года предпринял Московский музыкальный театр имени Станиславского. «Штанга» — эпическое сочинение Прокофьева, называет художественный руководитель театра Александр Тетель.
Большая, тяжелая, трудная, многонаселенная, не имеющая себе равных по количеству персонажей. Не всякая труппа может на это отважиться. Ну, такая большая, тяжелая штанга. Я давно мечтал поставить «Войну и мир». Я обожаю эту музыку, я обожаю особенно, конечно, сцены мира. Они написаны абсолютно по-прокофьевски, легко, прозрачно, светло. Это такая музыка счастья просто.
Музыкальный руководитель постановки Феликс Коробов, и он говорит.
Эпохальное событие, правда. В музыке на две крупные оперы в один вечер сыграны. Как две богемы сыграны за один вечер. Очень серьезный материал, и самое главное, что здесь, при том, что 57 человек солистов, понятно, что есть переводчи, там это Наташа, это Балконский, это Кутузов, Наполеон и так далее. Но на самом деле совет в филях у всех генералов не более 12 слов. Все должны быть переводчи, потому что от этих 12 слов зависит судьба России. Нет эпизодических ролей.
Итак, господа, приготовили нам сразиться пред вас бой.
Эта опера, несмотря на свою длительность, не дает никаких возможностей, как иногда бывает, расслабиться или где-то отдохнуть. Каждая минута музыки, она настолько насыщена смыслом и важностью момента, что отдохнуть нигде невозможно. И более того, здесь как бы две музыки, два оркестра, два стиля. Это первый акт и это второй акт. Первый акт говорил Святослав Трофимович Рихтер. Как никто не понимает, что это камерная опера. Несмотря на количество народа на сцене, такие же лирические сцены, как Евгений Онегин. Это взаимоотношения даже не человека-человека, а души и души. Это задушевный разговор, который идет практически весь первый акт. И второй акт совершенно другое.
Когда Александр Тетель и Феликс Коробов работали над спектаклем, они ничего не знали про грядущее выступление Владимира Путина, цитировавшего Бородино Лермонтова. Так что кроме белого павильона, в котором происходит все действие, в этой постановке нет никакого осовременивания и призывов умереть под Москвой тоже нет.
В «Войне и мире» Толстого есть такая фраза: «В наше время, говорила княжна Вера, как и все неумные люди, предполагают, что свойства людей меняются с течением времени».
Толстого цитировал Александр Тетель. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Накануне 2 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения Петра Столыпина. В историческом музее открылась выставка, посвященная одному из самых известных российских реформаторов. Название новой экспозиции «Последний витязь империи», рассказывает Лиля Пальвелева.
Создатели выставки единодушны. Если бы Петр Столыпин успел осуществить не только аграрную, но и другие задуманные им реформы, история России сложилась бы куда благополучнее. Однако премьер-министр в 1911 году был убит террористом Багровым. И вот вопрос автору выставки Вере Боковой.
Правильно ли я понимаю, что самым успешным его деянием была именно крестьянская реформа?
Совершенно верно. Она имела и гораздо более серьезный результат. И если бы не война 14-го года, вероятно, почти решила бы ту проблему, ради которой, собственно, и затевалась. Проблема преодоления малоземелья, крестьянской бедности. Выставка делает акцент на личность Столыпина. Все-таки мы хотели Столыпина человека в первую очередь показать. Поэтому у нас здесь вот есть и такие вот вещи, как детские фотографии, фотографии гимназиста Столыпина. Путин. Ну, а что касается реформ, то он в историю, конечно, вошел в первую очередь как человек, справившийся с революцией 5-7 годов. Ради этого, собственно, его и назначали на пост премьер-министра и министра внутренних дел, сосредоточив в его руках столь большую власть. Он должен был в первую очередь подавить революционное движение, он с этим справился меньше, чем за год. Причем проявил недюжинное мужество. Даже сам он выходил к бунтующим крестьянам, и у него стреляли и взрывали его через месяц после назначения на высокий пост.
А вот эти действительно очень сложные политические коллизии, какими материалами представлены?
У нас есть материалы о знаменитом декабрьском восстании 5-го года в Москве, есть оружие того времени, есть самодельные бомбы. Самодельная бомба похожа на большую кастрюлю с зазубренными краями. Внутрь закладывалось взрывное вещество. Выглядела эта кастрюля самым безобидным образом. Ее заворачивали в газетку, как это было во многих случаях, когда устраивали покушение. Она была похожа, ну, скажем, на примус, который взяли из починки или только что купили на рынке. И стоило бросить эту вещь в нужном направлении, как происходил оглушительный взрыв. Именно так была взорвана дача Столыпина на Аптекарском острове, в результате которой пострадало более 50 человек. 27 из них было убито. Были тяжело ранена его дочь и сильно контужен его сын. Так что он на собственном опыте знал, как это происходит. И террор в его правлении в какой-то степени был стабилизирован. Хотя много было и убитых террористами. Ну, в ответ было немало совершено и казней.
Вот тогда, говорит Вера Бокова, и возникло выражение «столыпинский галстук». Иными словами, виселица.
Кстати, у него был автор, это был депутат Государственной Думы Родичев, которого за это Столыпин немедленно вызвал на дуэль. Но Родичев извинился, и поединок не состоялся. А выражение пошло все-таки гулять. Но у него разные были, безусловно, проявления его деятельности. И вот именно для предотвращения повторений революции он в первую очередь задумывал вот эту самую свою реформу крестьянскую. Масса других должна была быть в преобразовании, но Бог дал ему очень короткий срок жизни.
Петр Столыпин погиб в возрасте 49 лет после неполных 6 лет премьерства. Лиля Пальфельева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Валерий Пройдаков, микрофоном ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Грант – это не ругательство. Следственный комитет России обвинил членов рабочей группы президентского совета по экспертизе второго дела ЮКОСа в ангажированности. Мол, возглавляемые ими организации когда-то финансировались ЮКОСом. Как получилось, что слово «грант» зарубежное ли, полученное ли от российской компании, как с ЮКОСом, стало восприниматься чуть ли не как синоним шпионской или лоббистской зарплаты? Об этом в студии «Радио Свобода» дискутирует руководитель проекта «Альтернативные ресурсы в медиа» Манана Асламазян и члены рабочей группы президентского совета, директор Института прав человека Валентин Гефтер и председатель общественной правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Время занятий в аудиторию Христианского университета вошел бывший
студент. По словам Владимира Лукина, наиболее острым моментом стали выборы в
государственные. Ультиматумы и искусственные сроки редко.
По факту крушения возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий техническая неисправность.
Мы надеемся, что это только начало.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».